За шовинизм и мистицизм опять раздались было 2-3 клака. И уж, конечно, Ипполит Кириллович увлекся, да и все это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае, все это было только введением. Затем речь пошла прямее и ближе к делу. «Ну вот, третий сын отца современного семейства», — продолжал Ипполит Кириллович. «Он на скамье подсудимых. Он перед нами». Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его. Пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность европеизму и народным началам братьев своих он как бы изображает собою Россию непосредственную. О, не всю, не всю, и, Боже, сохрани, если бы всю. И однако же тут она, наша Россеюшка, пахнет ею. Слышится она, матушка, о, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера, и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, именно обуреваемы благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтобы они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба, и главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни, именно всевозможные, дешевле, не помиримся, и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет. Но однако же подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно. С каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. Они дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после. Будем следить по порядку. Прежде всего, пред нами бедный заброшенный мальчик. На заднем дворе без сапожек, как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождение иностранного. Еще раз повторю, никому не уступлю защиту подсудимого. Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки. И мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер. За буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и, конечно, большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств, средств прежде всего, и вот после долгих споров порешено у него с отцом на последних 6000 рублях, и их ему высылают, заметьте. Он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается, и этими 6000 припирание с отцом по наследству оканчивается. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали. Тут честь, Тут самопожертвование, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшей идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и оборотная сторона медали. Опять же не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать, почему так последовало. Но, однако, были же причины, почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но все же возвышенный, все же великодушный. У него же, у жениха этой девушки и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей, изменил в убеждении, что она уже все должна впредь сносить от него, даже измену его, зная это, она нарочно предлагает ему 3000 рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же. «Что ж, примешь или нет? Будешь ли столь циничен?» — говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно. Он ведь сам сознался здесь при вас, что он все понимал. И, безусловно, присвояет себе эти 3000 и прокучивает их в 2 дня с своей новой возлюбленной. Чему же верить? Первой ли легенде? Порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью? Или оборотной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посредине.